эфире радио «Донбасс Реалии».
Вітаю вас, друзі. Це радіо «Донбас Реалії», і ми сьогодні знаходимося у місті Гірнику Донецької області. Це наш уже 10-й відкритий радіоефір на виїзді. Вітаємо всіх, хто нас дивиться здалеку. Вітаємо всіх, хто присутній сьогодні в цій аудиторії. Я нагадаю, що нас можна дивитися у прямому стрімі у Ютубі і Фейсбуці «Радіо Свобода». Пізніше ми підготуємо традиційний радіоефір, який вийде на «Донбас Реалії» у запису. Тож приєднуйтесь, ставте ваші запитання до жителів Гірника під трансляцію. Ми всі їх сьогодні поставимо.
Для тех наших слушателей и зрителей, которые впервые слышат название «Горняк», возможно, впервые слышат, потому что «Горняк» находится немного в тылу, да, для остальной Украины, не на линии разграничения. «Горняк» — это то, что называется настоящий Донбасс. Если вы себе представляете такие мегаполисы, да, как Донецк, Луганск при слове «Донбасс», то на самом деле это настоящий Донбасс. «Горняк» — это небольшой городок. 14 тысяч населения приблизительно появился. Что интересно, он и пережил свой расцвет при советской власти. В 1938 году город раньше назывался Соцгородок. В нем построили три шахты, из которых сейчас работает только одна. Есть ли будущее у города, как об этом думают его жители при вот независимой Украине, да, при кризисе угольной отрасли, промышленности в Украине, как раз и спросим, в частности, об этом у наших гостей сегодняшних. Интересно, что думают сами жители Донбасса по поводу вот своего будущего, которое активно обсуждается не только вот в Украине, да, но и в Европе сейчас. Что же делать с регионом, что его ждет?
Ну і знаходимося ми у ПТУ міста Горняка, і це важливо, тому що саме цей навчальний заклад був таким фактором, який привів нас сюди, коли ми вибирали, в яке шахтарське місто нам поїхати, абсолютно от випадково знайшли на Ютубі ролик про цей навчальний заклад, і він здався нам цікавим, тому що йшлося про те, що в цьому ролику, що працівники ПТУ зафарбовували, зокрема, проросійські написи, які були зроблені по місту, і це була така їхня громадянська активність. Нам здалося, що це незвично, що це свідчить про те, що щось тут відбувається, щось, якась активність, якась позиція. Розкажіть більше про це, чи дійсно наше враження, воно відповідає дійсності, що от щось незвичне і активне відбувається саме в цьому навчальному закладі, чи це, можливо, такий київський просто погляд був, і звідки тут це взялося?
Заступник директора Гірницького ПТУ Долгушина Інна Борисівна. Говорити про нашу українськість у 18-му році вже, мабуть, запізно, тому що найцікавіше і найстрашніше і найскладніше було в 14-му році. На початку 14-го, по закінченні, потім 15-й рік був. Я не можу говорити про те, що саме лише ПТУ було якимось осередком українськості, прошу за повторення. До нас, нашими однодумцями, були небагато, звісно, але також були і жителі нашого міста. Наприклад, спочатку потреба було якось визначитись, треба було якось голосно заявити про свою позицію, і особливо в той час, коли на будівлі міської ради вже вивісили якийсь незрозумілий прапор трьох кольорів, тому ми почали малювати прапор. А наш прапор, який висів на нашому закладі освіти, просто зник його.
А це хто, скажіть?
Це були просто однодумці наші, ми колеги, які працювали в училищі. І наш прапор, який висів на нашій будівлі, просто зник якось вночі, його просто вкрали. І ми почали якось заявляти про себе, ми почали малювати прапори. Звичайно, ми приходили наступного ранку, там були якісь ганебні написи, там фашисти, наприклад, свастика. Ми брали, знову купували ту фарбу, ми знову зафарбовували нашу будівлю.
Тобто це літо 2014 року, правильно?
Це весна 2014 року, звичайно.
І така, так би мовити, тиха окупація відбувається в місті, чи як? Чи силова окупація? Як це саме відбулося? Місто пробуло якийсь час під контролем угруповання ДНР, так?
Ну, так само, як і в Донецьку, наприклад, ну, можливо, меншою кров'ю, ніж в Донецьку, зник український прапор з будівлі міської ради, а на місці його з'явився прапор невідомої якоїсь республіки.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете запись эфира радио «Донбасс Реалии» из города Горняка Донецкой области, который прошел 4 апреля. Вы можете найти полную видеоверсию на YouTube под заголовком «Настоящий Донбасс. Эфир из Горняка».
Хорошо, вы сказали, что уже поздно говорить об украинскости города, да? Почему?
Тому что, ну, например, тому що того часу заявляти голосно і говорити в голос про те, що ти підтримуєш Україну, було, ну, напевно, навіть і небезпечно. Мені декілька разів особисто мені задавали запитання, чи не боюсь я їздити з прапорцем в автомобілі, тому що можна було б отримати лобове скло якогось.
Чому ви це робили? Яка була ваша мотивація?
А навіщо якась мотивація? А як я можу інакше робити? Ну, є, у кожної людини є, наприклад, батьки, як є мама. Як я можу? Якщо моя мама в якийсь час захворіла, або в неї відтяли, вибачте, руку або ногу, я ж не можу її бросити і покинути, правильно? І тому я не зрадила маму і підтримала якось її, коли їй було найскладніше, і коли їй боліло. Мені теж боліло.
Ще такий вопрос, от теж, да, от є всякі предрассудки, там такі предубеждення, да, що от на, ну, на Донбасі ці движення, такі сепаратистські, вони були масовими, да? Сколько вас было вот таких людей, и было ли какая-то конкретные люди, да, вокруг которых образовывались активисты и рисовали флаги, или это как-то происходило по-другому, да, вы
находились друг друга? Зазвичай патріоти знали один одного в обличчя, звісно. Хтось десь там в соціальних мережах, можливо, десь перетиналися, можливо, десь хтось там за допомогою телефонних дзвінків. Але було так, що малювали, наприклад, ми якісь прапори, підходили зовсім незнайомі люди, і я, звичайно, думала, ну, зараз почнеться, там, да, там, буду зараз вислушувати, що вони там мені будуть розказувати. А вони підходили і підтримували, і казали, які ви молодці, тому що неможливо спостерігати за тим, що відбувається взагалі в місті. І, звичайно, як у кожної нормальної людини, у мене виникало питання, звісно, я задавала собі запитання, ну, якщо... Ну, якщо ми вже в меншості, можливо, ми дійсно не праві. Телебачення там, чи засоби масової інформації, там соціальні мережі на той час, вони говорили, натискали одним, і люди в більшості своїй говорили про одне, а ти ніби, ну, щось робиш, напевно, щось не то і не так. Але в якийсь момент розумієш, що якщо нас мало, це не означає, що ми не праві. Тому просто треба так робити, як підказує тобі серце, як підказує тобі розум. І ось і все.
Друзі, о событиях ще того времени поговорим. От зараз, знову-таки, для людей, да, которые, ну, от не були ніколи на Донбасі, стереотипами руководствуются, да, смотрят или украинское телевидение, или российское телевидение. Вот мы сегодня провели, ну, весь день фактически в Горняке. Это, ну, вот, вопрос в том, есть ли, какое вы видите будущее этого города, потому что, ну, вот складывается впечатление, да, что это вот типичный такой донбасский городок, где, ну, непонятно, что происходит, шахты постепенно закрываются. Из трех шахт, которые были, на которых держался город, когда город появился, осталось работать только одна, и то непонятно, что ее дальше ждет, потому что она государственная, да, а не частная, и, соответственно, и в нее много денег вкладывают. Вот видите ли вы какое-то будущее у себя, да, детей своих в этом городе, или все-таки нет, есть ли какая-то вот надежда на какое-то возрождение города, что он поднимется? Давайте кому-то еще слово.
Я хочу звернути увагу, що є у Дарі мікрофон, і всі бажаючі приєднатись до розмови.
Представьтесь, только не забудьте.
Здравствуйте, я переселенка из Донецка. Я приехала сюда с двумя детьми и вижу свое будущее в Горняке, потому что в Донецке я его не увидела. Вот. И собираюсь здесь...
После оккупации не увидели, вы имеете в виду?
Я сразу в 2014 году сюда приехала, и мы начали обучение в Горняке. У меня ребенок в 4 классе, учится в 18-й школе, и в Селидово у меня дочка учится. Ну вот обучаюсь в 5 классе, я заметила, что школа не ставит своим приоритетом как-то детей научить. Это меня сильно, так скажем, как бы... Потому что мы приехали учиться, мы хотели здесь остаться, и, в принципе, дальше мы никуда не хотели переселяться. И мы, ну, как бы, нас уже, мы уже оттуда уехали, мы уже здесь, и мы никуда не собираемся дальше двигаться, мы хотим здесь быть. Понимаете?
А почему вы горняк выбрали? Почему решили приехать сюда?
А потому что здесь есть знакомые. Ну, как-то более город знакомый. Вот. И, как бы... Когда я вижу отношение людей к своему городу, которые ну, никуда, ниоткуда не уезжали, и они ничего не теряли. Просто это больная тема. Вот. И они не хотят бороться. Просто люди, вот я вижу, что им не важно будущее их детей. Мне до слез это как бы достает, потому что...
Чем это выражается? Расскажите. Вот...
Вы дискутируете о чем-то?
Да, да. Дело в том, что родительский комитет, я говорю, давайте как-то напишем заявление, почему наших детей во время обучения ведут смотреть мультики. Понимаете, столько пропущено занятий, столько дети были на карантине, когда им нужно сейчас сдавать ДПА, они должны учиться, а они вместо этого сегодня посещают мультики. И мне никто не поддерживает. Почему так?
Хорошо.
Им не важно, что как дети сдадут.
Знаете, я
куда
хотела бы продолжить эту тему,
пожалуйста.
Вольных. Алина, я не житель этого города, но житель соседнего города, поэтому проблемы, я думаю, у нас очень смежные и похожи.
Украинска для нас.
Города Украинска, да. Я бы вот хотела продолжить эту тему без активности наших людей. Это касается, к сожалению, не только вот там проблем там, какого-то образования или всего. В целом, вы знаете, вот, к сожалению, хотелось бы сказать, что вот произошел такой толчок, что у нас все изменилось, что по сравнению с 2014 годом у нас сейчас все такие активные, патриотичные. Очень бы хотелось это сказать, но на самом деле это не так. К сожалению, вот, вот эти вот события, они сплотили тех людей, которые и до этого имели гражданскую позицию, которые и до этого были какой-то такой рушильной силой. Да? Вот они просто их как-то помогли им организоваться. Но, к сожалению, то, что мы видим вокруг себя, большинство людей, они действительно выбирают такую вот пассивную позицию, которая течет их по течению. Это преступная пассивная позиция. Почему? Потому что многие люди вот тогда, в 14-м, опять же, окунаясь туда, они пока ну, не примкнув ни к какому берегу, вы знаете, ведь молчание — это знак согласия. И когда сюда пришла оккупация, многие люди, они своим молчанием ее поддержали. Не обязательно, что все взяли автоматы и пошли воевать за там, какие-то непризнанные республики. Да.
А почему? Но каковы причины этой пассивности? Вы считаете, это какая-то характерная особенность именно горняка?
Нет, это, вы знаете, не именно горняка. Это вот пассивность, наверное, вот этого постсоветского мышления, которое...
Ментальность.
Ментальность, да. Я не могу сказать, что это проблема горняка или это проблема украинская. Это проблема, наверное, вот она частично касается, наверное, даже нашей всей страны. Просто здесь она более остро себя показала. Здесь это более, знаете, так привело к печальным последствиям, к таким вот. Вы знаете, нам очень больно и нам очень тяжело приходится расплачиваться за вот эту вот пассивность.
Скажите, а какой вот образ мысли, да, как люди думают, когда они пассивны, они думают, а, без меня разберутся, да, или как это
да,
происходит?
Да, большинство людей, они вообще, ну, не хотят.
Вы, или от меня ничего не зависит.
От как, меня, как многие считают, что от меня ничего не зависит, многие как бы, они даже не пытаются как-то что-то поменять. Вот, ведь, вот, ну, я и Украина, то нужно самим какие-то минимальные усилия применять для того, чтобы сделать. Не придет, вот, знаете, меня всегда возмущает, когда резко критикуют власть. Я, возможно, этой властью недовольна больше, чем они. Но люди, которые не хотят ничего делать вот здесь на месте, они ждут, что придет кто-то и сделает это за них.
Нет. А что бы вы, например, хотели, чтобы они сделали? Вот какую активность вы ожидаете от людей?
Начиная с самого элементарного, это организация тех же каких-то СМД, наведение порядка в каждый в своем дворе. Давайте начнем каждый со своего дома, не будем говорить о высокой политике. Это активное участие в тех же жизни наших детей. Это создание громады, это вообще больная тема для наших регионов, потому что у нас тут никак это все не устраивает. Стаканится, понимаете? А у нас люди не все, да, есть активные граждане с яркой позицией, которые готовы, которые делают. Но если говорить о большинстве, к сожалению, это большинство, оно очень пассивно. Очень пассивно.
Скажите, вот тоже такой, может быть, глупый вопрос. Зачем? Кто тут будет в городе, да, если, допустим, закроется эта одна шахта? Какое видите будущее в городе? Какую вот работой заниматься, да?
Ну, не все строится на шахтах.
Давайте я по городу по-своему скажу, потому что площадь Ирина Владимировна, я председатель родительского комитета и рады школы, вот как раз по поводу школьного вопроса, по поводу родителей, потому что нас затронула очень большая проблема с оптимизацией. Когда нам сказали, что в нашем городе будут закрыты школы, останется одна школа и один садик. Поэтому родители нашей школы, школы 18, активно проявили себя, поднялись. Вместе с нашим мэром города была создана рабочая группа. Мы ездили, представители, родители, учителя ездили в Киев, встречались там с отделом образования в министерстве. Вот, потом в Верховную Раду мы выступали на брифинге. Так что я скажу, у нас люди не настолько равнодушные. После встречи в Краматорске, в департаменте, я услышала такую очень печальную новость, что как бы мы тут ни хотели, как бы мы ни старались, оптимизация нашего города коснется. Хотим мы этого, не хотим, школы будут закрыты, садики будут закрыты, шахта наша будет закрыта, останется одна школа опорная, это 17-я, и один садик останется, это Тополёв. В общем, мы сейчас говорим о будущем города. Вот, допустим, я, насколько бы не была активист, когда я бросала всю свою работу, бросала семью, ехала в Киев, встречалась там и в Верховной Раде, и в Министерстве образования. И вот я слышу такие вот слова, что ничего хорошего у вас не будет. Топ-то автобусы они нам не выделят, потому что это город, только автобус могут выделить, это для сел. То есть о каком мы сейчас можем говорить в будущем? Смотрите, что происходит в городе. Садики закроют, школы закроют, мы сейчас сами наблюдаем, что происходит у нас в больнице. Пенсионеры в шоковом состоянии, потому что поставили эти компьютеры, люди за этими компьютерами не умеют работать, компьютер зависает, очередь создается, больные стоят в очередях с температурой, со всем остальным, не могут получить талон на прием к врачу, им дают талоны на 11 апреля, или там на 12, или на 15, люди разворачиваются, в шоковом состоянии уходят.
Смотрите, но это касается не только вашего города, касается всей Украины,
это
вся Украина оптимизируется.
Это всей Украины, поэтому я говорю, чтобы прежде чем принимать такие законы, мы через эти законы не переплюнем. Сейчас люди сталкиваются лоб со лбом.
То есть вы хотите сказать, что вопрос не в активности, не в отсутствии сопротивления,
конечно,
на местном уровне?
Люди поддерживают, люди борются, люди не сидят на месте. Допустим, я очень была возмущена вот этим карантином, который проходил. Не нужно говорить, что никто не сделал, были поездки.
Расскажите, что за карантин?
Карантин был якобы по поводу того, что у нас был грипп. По заболеванию дети сидели месяц, не учились. Но у нас как получается? Как зима, нехватка угля, топлива, дети у нас не учатся. И вот сейчас на протяжении, допустим, ушли на зимние каникулы, они 25 декабря, и вышли они на занятия 5 марта.
И вышли
потом пошли праздники. Весенние каникулы, неделя, дети получились в третьей четверти, отучились, я не знаю, неделю или две.
Кстати, нашим слушателям, что с отоплением в городе...
В городе Горняк по школам не было угля, не было, топить было нечем, топили чем? Дровами, скатами отапливали. Одна 19-я школа была с запасом угля, рабочая группа ездила, замеряла температуру, температурный режим по кабинетам. Да, в 17-й школе было холодно, дети сидели одетые, это когда не было угля. Потом уголь, естественно, завезли. Но когда его завезли? Когда уже закончился этот карантин. Заканчивается карантин, почему? То, что дети выздоровели? Нет. Потому что завезли уголь.
Завезли уголь, да. То есть
вот поэтому оно как-то
хвост крутит собакой.
Не может совпасть.
Друзья, я хочу все-таки к этому слову, да, у вас нет будущего. Вам сказали, у вас ничего не будет хорошего. Что может быть хорошее, с вашей точки зрения? Что бы вы предложили? Да, то есть это объективные причины, закрывается шахта ведь не просто так, а потому что она убыточная, да? Оптимизируется школа не просто так, а потому что...
Нет, она не убыточная. Почему же она убыточная? Потому что не выплачивают дополнительных средств, нету финансирования шахты.
Но она дотационная.
Она убыточная. Это убыточная.
Она убыточная. Вот, может нам...
Представьтесь, пожалуйста.
И возьмите микрофон.
депутат Гранятского городского совета, моя фамилия Левчук Игорь Владимирович. Ну, я немножечко иначе вижу ситуацию в городе. То есть, на мой взгляд, здесь сложился менталитет, он выработался, наверное, еще 70-х, 80-х годов, когда, скажем так, ну, Советский Союз, бывшей стране, нужен был уголь. И, скажем так, сюда, здесь открывалось много шахт, навозили, скажем так, большое количество людей с той целью, чтобы этот уголь добыть. И, соответственно, было большое финансирование города. И люди к этому как бы привыкли. Выработался менталитет, согласно которого задача была простого, скажем так, человека – это работать и зарабатывать, скажем так, деньги в семью, давать стране уголь. А за все остальное думало правительство и, собственно, финансирование осуществляло оно же тоже. Вот. Со временем эта система поменялась. То есть шахты стали убыточны, и уголь стал никому не нужен. Но большое скопление народа, который свозился со всего Советского Союза, он здесь остался, он осел. У него остался менталитет, который, ну, скажем так, больше был более такой инертный, который, люди, которые размышляли, зачем мне думать, как говорили в народе, пусть думает лошадь, у него большая голова. Вот. И получилось так, что этот менталитет остался. Люди вот живут в городе, то есть на данный момент мы столкнулись с проблемой, но никто ее не хочет решать по-настоящему. То есть оптимизация. Да, если мы, допустим, не можем дома содержать 3 машины, мы же их не содержим, мы содержим 1, и как-то пытаемся всей семьей этой 1 машиной управляться. А у нас получилось, да, я согласен с тем, что, допустим, эти школы, ну, не стоит закрывать, может быть, как-то оптимизировать, но средства на эти школы нам никто не даст, потому что у нас громада, и эти средства, прежде всего, должны, ну, как бы, находиться в своей громаде. Но этого, опять-таки, не происходит, то есть народ, он как бы более пассивный, то есть они ждут, что кто-то даст.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Друзья, вы слушаете запись эфира радио Донбасс Реалии из города Горняка Донецкой области, который прошел 4 апреля. Вы можете найти полную видеоверсию на YouTube под заголовком «Настоящий Донбасс. Эфир из Горняка».
Скажите, а в городе вообще люди обсуждают между собой, а что, если не шахта? Вот тот вопрос, да, откуда взять деньги городу, заработать деньги, если шахты не будет, а рано или поздно ее все равно не будет?
Ну, понимаете как, то есть, как бы, так бы...
Не хотим каркать, да, ну, просто такие тенденции.
Ну, объективно, да, какая города, бы понятно. Ни была власть, но любая шахта исчерпывает свои запасы
здесь,
рано или поздно.
Здесь должна быть какая-то программа, какое-то развитие, то есть, даже взять по тому же городу, ну, скажем так, нету никаких путей развития. То есть, город, как он завис в середине 80-х, так он и висит. Нету ничего нового, не открывается, не предприятие, даже наоборот, они закрываются. И шахта, она все меньше и меньше, она с каждым годом меньше у нее добыча. То есть, естественно, меньше рентабельность.
То можно открыть, обсуждается ли вот среди Нет. жителей, да, какие-то альтернативные пути. Вот, допустим, я вам скажу, у нас в Киеве обсуждаются постоянно, вот давайте сделаем, все в курсе этой проблемы, да, что закрываются шахты, огромное количество людей, освобождаются рабочие силы, которые не умеют ничего, да, или не хотят учиться, да, потому что еще молоды. И предлагаю строить некие технопарки, да, какие-то вот строить такие вот, как бы вам сказать, да, миражи, да, что-то тут реально обсуждается, что тут можно сделать.
Оно, может быть, и обсуждается, но нету того предприимчивого человека, который смог бы это осуществить. То есть, как правило, все предприимчивые, которые, ну, такой мелкий бизнес, там, магазины, там, сфера обслуживания, они как бы существуют. Но а более такого глобального, то есть человек предпочтет где-то построить, открыть свой бизнес где-то в большом, крупном городе, потому что... Да.
Это уже не линия фронта все-таки.
Риски,
это
довольно... любит тишину.
Да. То есть по прямой здесь буквально 10-15 километров до линии фронта. То есть получается...
Но вопрос линии фронта, ему всего 4 года, а до этого, насколько мы понимаем, тоже бизнес не особо-то и развивался.
А до этого проще было развить бизнес где-нибудь в Донецке.
Понятно, друзья, вот интересен вопрос, как в городе жители, вот вы лично, да, и вообще жители относятся сейчас к правлению, да, президента Виктора Януковича, да, все-таки город шахтерский, да, и в его время, ну, вкачивались, наверное, деньги, может, у него поправить или нет, хорошо, нехорошо жилось Донецку, Горняку, всему Донбассу. Как люди к этому относятся? Потому что вот вся Украина, ну, вот, большая ее часть, да, сейчас переосмысливает это правление, объясняет себе, почему это было плохо, да, как горожане к этому относятся, то есть понимают, что это было не совсем хорошо, или все-таки ностальгируют, говорят, хороший, свой, о нас заботился.
Ну, если честно, скажем так, выбирали того же Януковича по принципу, все знали, что он, как говорили в народе, пусть он бандит, но он свой бандит. То есть его так, собственно, в народе и выбирали. Вот. Значит, сейчас как бы мнения разделились. То есть одни понимают, что как бы, ну как, те люди, которые больше... Ну, пытались над этим вопросом замыслиться, они понимали, что особо Янукович не делал для города ничего и в те времена, когда он был губернатором. То есть Горняк, он умирает ориентировочно, наверное, ну, с 90-х годов.
Да, когда уже заводы начали закрывать, завод ЖБЕ, железобетонный.
Да, то есть это все постепенно, скажем так, умирало при Януковиче, когда он был губернатором, когда он был премьером, когда он стал президентом. То есть ничего этого не изменилось. А сейчас некоторые люди, которые, скажем так, мало замысливаются над политикой, они говорят, нам при Януковиче было лучше. Спрашиваешь, а чем было лучше? А я тогда, у меня была больше пенсия и меньше были цены. Ну, ты же понимаешь... Да, причинно-следственной связи нет. То есть задаешь ему вопрос, а почему ты так считаешь? Ну ты же понимаешь, вот посмотри, даже состояние золотого валютного резерва. Оно до 2010 года, до начала правления Януковича, оно росло. А потом оно резко начало падать. Естественно, когда его не станет полностью, мы начнем, упремся в тупик и начнется та же самая ситуация. Вы же понимаете, что она могла пройти? Нет, я не понимаю, мне было хорошо, вот я им доволен. Вот это позиция относительно Януковича. То есть те люди, которые способны мыслить, они как бы понимают всю суть происходящего, ну а большинство сравнивает. Хорошая пенсия, значит хорошая.
То есть, грубо говоря, если президент. Бы сейчас он баллотировался, да, фантастический президент, они бы за
него
проголосовали.
У него бы были шансы.
Честь народу, да.
Инна просила слово.
Буквально
просто. Без микрофона.
Да, буквально.
Представьтесь тоже, чтобы слушатели знали.
Долгушина, Инна Борисовна, жителька міста Герник. Понятие депрессивный город появилось совсем не 4 года назад. Оно появилось как раз в тот период, который вы только что вспомнили. И для радиослушателей, я думаю, будет очень важно знать о том, что город в 40 километрах от Донецка, город, который стоит на залежах угля, у которого было 2 шахты сейчас, да, 1, который называется Горняк, в переводе это шахтер, да, абсолютно не отапливается более 10 лет. Нет центрального отопления в городе. Есть 5-этажные дома, есть микрорайоны многоэтажные, но отопления централизованного нет. Плюс к этому нет газа. Если в случаях, когда происходит какое-то аварийное или плановое отключение электроэнергии, люди, у которых нет газового привозного, просто сидят и ждут, когда появится свет, для того, чтобы просто натопить свое электричеством свою квартиру и сварить себе элементарно еду. То есть... мы с вами видим сейчас то, что Донбасс, который кормил всю Украину якобы, в принципе, совсем ее и не кормил. Он себя не мог прокормить. Вот и все.
Ну, а я хочу тоже сказать, это площадь Ирина...
Еще раз представьтесь.
Да, площадь Ирина Владимировна, председатель рабочей группы и также председатель Рады школы родительских, родительского комитета. Я хочу сказать вот что. Янукович или Порошенко. Вы знаете, люди вот в городе, да, уже многие годы просто люди выживают. Когда я общалась с Киви и говорила о том, что у нас в городе нет отопления, что у нас нет горячей воды, что у нас холодная вода идет по часам, мне все делали очень большие глаза и с удивлением спрашивали, а как вы вообще там живете? У нас нет городского транспорта. У нас существует городское такси, да, но это... Люди, которые занимаются перевозом людей, это бизнес, зарабатывают на этом деньги, так как другого выхода пути нету зарабатывать. Кто магазинчик держит, кто такси, кто как может, тот так и выживает. Так вот, я хочу сказать по поводу того, если бы вернулся Янукович, да, баллотировался в президенты. Но мне кажется, что у нас народ не забывает предательство. Я думаю, что многие бы недовольны были бы. Тот, кто нас предал и убежал, возврата ему сюда уже нет.
То есть люди больше обращают внимание на то,
и
что предал
говорят,
и убежал, чем да. на упадок, о котором вот
да, вот сказать. Это вот предательство, то, что вот так вот никто не имел права так бросить свой народ и развязать здесь войну, и именно где войну? Войну на Донбассе, где люди здесь самые терпеливые. Вы посмотрите, По закону Украины, да, статья есть такая, что идет нарушение. Какая нарушена статья? Человек спускается в шахту, зарабатывает деньги, заработную плату. Что делает государство? Нарушает закон. Он выдает шахтеру зарплату процентами. То 10%, то 5%.
Друзья, я вот хочу как раз вспомнить такое, вернуться, да, на зарю независимости, шахтерские забастовки, да, наверное, из Горняка приезжали в Киев, да, приложили руку к распаду СССР. Сейчас вы что думаете, что думают горняки по поводу тех событий? Не жалеют по поводу того, да, что участвовали в митингах, по сути, за независимость Украины? И есть ли смысл сейчас вообще ходить в Киев, да, стучать касками, когда, ну, есть объективные причины для того, чтобы эти шахты потихоньку закрывались? Вот это не выплаты зарплат, есть тоже объективные причины, да, потому что нет денег в бюджете на покрытие этих дотаций сейчас, да, как объясняют многие. То есть шахтеры могут ходить, требовать, но это, ну, деньги от этого не появятся, да, тоже.
Ну, на этот вопрос бы лучше было бы ответить бы Лиса Рокки, вот председателю
профсоюзного,
но его сейчас нет, да, он не был поставлен в известность, он бы объективно бы ответил на этот вопрос. Но я говорю, те проблемы, которые существовали еще до нынешней власти, до войны, эти проблемы были. Поэтому говорить о том, кого мы будем поддерживать, вы понимаете, в чем смысл сейчас? Каждый человек задумывается над тем, при какой бы власти лучше жилось или хуже. Да нам все равно, при какой бы власти, вы понимаете? Нужна такая власть, чтобы человек был уверен в завтрашнем дне, что его в его дом не прилетит снаряд. Что его ребенок будет ходить именно в школу, а не в подвале сидеть. Вы понимаете, нас как, допустим, горняков, я не могу опустить эту тему, когда сам президент Порошенко объявил, что наши дети пойдут до школы, а их не будут сидеть по подвалу.
Это манипуляция, вы вырываете из контекста, он говорил немножко по-другому.
Но люди услышали, обсуждали здесь в городе совершенно по-другому. Вот здесь деление даже детей, и сейчас, когда, допустим, больших городах, открываются школы, открываются дома творчества, открываются спортивные какие-то кружки, какие-то спортивные комплексы, то в нашем городе, в маленьком городке, кто сюда будет возвращаться, если мы даже вот эти последние самые школы позакрываем? А люди поезжали почему? Потому что началась война. Ведь у нас население было не 13 и не 14 тысяч. Город был заселен и густо заселен. И много молодежи поезжало, и деток поезжало. У нас за одну ночь выехало 100 детей. За одну ночь, когда у нас был артобстрел, у нас 100 детей покинуло вместе с родителями. И вот сейчас кто у нас останется в город? Пенсионеры. Шахтеры тоже поезжают, кто на заработки, если шахты закроют. Пенсионеры, алкоголики, наркоманы.
Смотрите, но ведь в 89-м, 90-м, когда происходили шахтерские протесты, не было все равно шахтерам при какой власти. И это была именно политическая позиция, которая один из главных факторов, расшатавших Советскую империю.
Кто-нибудь может, да, о шахтерских настроениях рассказать? Да, вот сейчас видят смысл протестовать шахтеры.
Присоединяйтесь к обсуждению, вот кто еще не участвовал.
Ну, шахтеры тоже ж вот были, они объявили голодовку, были же ж они в Киеве, был
можно
протест.
Присоединюсь, я как бы немножко с угольной отраслью связана.
Еще раз назовитесь,
да. Вольна Халина, я работаю как раз на угольном предприятии. Это не шахта, это обогатительная фабрика для тех, кто, может быть, не совсем знаком с угольной отраслью. После того, как уголь добыли для наших служителей, да, его еще непосредственно нельзя использовать. То есть он приходит к нам на обогатительную фабрику, где мы занимаемся вот этим, так сказать, процессом. И что я хочу сказать. Да, шахтеры сейчас, они вот поднимают какие-то акции протеста. И, ну, вы знаете, опять же, я не могу сказать, что эти акции протеста, они имеют такой политический подтекст. Тут, скорее всего, больше такой подтекст защиты своих социальных интересов. То есть, если тогда это вот, ну, я там, да, так как бы из книжек истории только я могу знать об этих акциях 90-х, потому что это мое детство ранее, то там они все-таки вот были такой рушильной силой, да. То есть здесь все-таки, ну, другое, это другое. Нет, я не могу сказать, что эти акции направлены на смещение там государственной власти.
Они направлены на то, заплатите мне зарплату.
Они направлены абсолютно, ну, может, некрасивое слово, но я все-таки его скажу, на свой шкурный интерес. То есть не хотят думать люди о том, что... Я вот с вами абсолютно согласна, что Мы должны понимать, что мы должны не только пользовать, но и что-то созидать. Если мы не созидаем, а только пользуем, рано или поздно мы приходим к такому вот упадку, к которому есть сейчас. Да, это больно, то, что наши города умирают, и предприятия закрываются. Но вот эти предприятия, они являются чистыми потребителями. То есть они не окупают себя абсолютно.
Да тоже не будем забывать, что шахтерский труд – это очень трудный труд, да? Это действительно героический труд.
Ложиться, понимаете, люди грубят для своего здоровья, а по итогу, то есть мы ничего не производим, потому что то производство, которое есть, оно не покрывает свои затраты, то есть себестоимость. Опять же, не обязательно есть выход закрытия. Есть другие пути решения этой проблемы.
Например?
Есть приватизация, продажа этих предприятий.
Если почему они убыточные, никто не купит, все прибыльные шахты уже раскупили?
Ну, я, допустим, как представитель компании, которая частная, я работаю в компании ДТЭК, да, я, допустим, вижу изнутри, как работают успешные угольные предприятия, которые себя купаются и дают, простите, не прибыль, а сверхприбыль, которые...
Но они были, простите, куплены прибыльными.
Ну, понятное дело, что они были куплены прибыльными, но для того, чтобы получить прибыль, нужно инвестировать. Государство, оно на себя может, ему очень тяжело тянуть даже дотации на зарплаты, не то чтобы инвестировать. Вот у нас сейчас такая очень была оживленная беседа вот в нашем регионе по поводу этих пластов угольных, которые были приватизированы незаконно, о том, чтобы хотели вернуть. Вот если эти пласты, которые были там в период, опять же, Януковича, его сына приватизированы, вернуть, и попробовать, пускай это приватизация.
То есть эти пласты, о которых вы говорите, они прибыльные.
Селидового угля.
А кому они принадлежат, если не спят?
Эти семьи Януковича были не приватизированы. Это, знаете, гремело на всю Украину, это не какая-то сплетня, это можете абсолютно погуглить, почитать.
И по-прежнему сейчас они продолжают принадлежать людям, связанным с ним.
Если бы это было на балансе Селидового угля, возможно бы эти предприятия, кто-то и заинтересовался выкупить, приватизировать, инвестировать и в итоге получить прибыль. Потому что мы вот так как зациклились, закрытие. Может быть, какие-то альтернативы?
Да, вот я как раз к этому и подталкиваю, да, то есть наверное, изнутри виднее, если да, чем тут можно заняться.
Если у нас будет какая-то, понимаете, альтернатива, если у нас будет здесь какие-то доходы и какие-то налоги наши, эти же налоги мы опять же сможем направить на улучшение той ситуации социальной сферы, да, опять же, вот этой оптимизации образования, медицины и всего остального. То есть пускай у нас будет, знаете, может быть, маленькая школа, но она будет комфортная, теплая и уютная, чем сейчас у нас есть школы, построенные в советское время, которые очень большие, здания. Я не говорю о том, что нужно закрывать школу, конечно, нет. Но оптимизировать именно здания, когда мы отапливаем, ну вот я не буду говорить за какую-то конкретную школу, это проблема вот регионов и страны, даже все это знают, что...
Это был очень населенный регион сейчас,
здесь
очень много людей выехало.
Людей, были огромные здания больниц, сейчас там вот... принимает там 5 докторов, да, а трехэтажное здание лежит на балансе, тянет на себя финансирование этих всех денежек.
А поэтому... куда еще проект вкладывает? Нужно построить новую котельную. Вот, тут еще...
Пусть она будет маленькая, соответствует сегодняшним требованиям, а не требованиям тех больших городов, которые были, вот у нас, да, были намного больше населения, были школы, садики. Сейчас нам нужно меньше, но комфортнее. Поэтому вот хотелось бы вот так видеть будущее нашего региона.
Ну, вариант закрытия не очень устраивает жителей. Надо вот именно так действовать. Оставлять... оптимизировать.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете запись эфира радио «Донбасс Реалии» из города Горняка Донецкой области, который прошел 4 апреля. Вы можете найти полную видеоверсию на YouTube под заголовком «Настоящий Донбасс. Эфир из Горняка».
Хорошо, вот в многих городах, да, говорят о том, что очень трудно организовывать людей, и люди просто не верят в то, что они могут на что-то влиять. Вы пробовали на что-то влиять? То есть были ли какие-то попытки, вот... касательно до мусора перерабатывающего вот такого заводика, да, ну хотя бы попытки что-то сделать, что-то поменять, как-то организовать людей. Ведь если, может быть, один раз получится, то люди увидят свою силу, люди поверят в то, что они что-то могут, да, как это вот было в Киеве, когда люди
ответить. Вы знаете, тут проекты, ну, чтобы какой-то заложить проект, да, именно вот взять, хотя бы нужно улучшить жизнь людей в этом городе. Вывести людей из вот этого каменного века.
И вот комментарий прочитаю, да, сейчас из трансляции. 5 лет не отапливается, и больше, люди смирились, то есть люди, ну, вот не, люди, не налазят
вот,
на
вот
голову.
Смотрите, вот смотрите, вот люди живут здесь, можно сказать, как в каменном веке, да?
Вот мы в учебном заведении как раз находимся, да, которое обучает на рабочие специальности. Инна, дайте вот картину, куда деваются выпускники?
Робітничі спеціальності, але я маю зазначити, що ми не готуємо для вугільної промисловості. А найближче ПТУ, яке готує майбутніх шахтарів, воно знаходиться в Селидовому. Ми все ж таки маємо агропромисловий напрямок, тобто сільськогосподарський. Ми готуємо трактористів, машиністів сільськогосподарського виробництва, слюсаря з ремонту сільськогосподарської техніки, водіїв категорії С, а також ще одну професію, яка вже, на жаль, є... Напевно, що виживає сама себе, так, втратила актуальність оператор комп'ютерного набору. Дівчата безпосередньо на ній навчаються. Що я можу сказати? Звісно, напевно, не дуже таке доречне слово модно та престижно є оволодіння вищою освітою. Юристи, лікарі, економісти. Чи є ці спеціальності конкретно спроможними, я наразі не можу відповісти. Але комусь необхідно і треба бути робітником, кваліфікованим робітником. Для цього існують ПТУ. Шахтарі, водії, маляри, штукатури, кухарі. Професії, які також будуть завжди мати актуальність.
Вони знаходять роботу потім в горняку, чи вони теж їдуть?
Хтось із них знаходить в гірнику, хтось вступає у вищі навчальні заклади потім, по закінченню нашого навчального закладу. А можливо, хтось залишається в місті і йде на перекваліфікацію. Ну, тобто, люди, учні всі отримують професію, всі отримують...
Странна їх мотивація, да? От, ну, зачем вони остаються, зачем вони учаться?
Дивіться, сільське господарство наразі вже не асоціюється з якимись колгоспами чи чимось таким начебто ганебним і чимось таким низьким. Якщо дослідити цю галузь і побачити, якийсь звичайний комбайнер в сезон має заробітну платню до 15 тисяч гривень.
Більше ніж шахтар.
Так, зауважте.
І працює тут, на Донбасі, і їдуть на заробітки?
Навколо є, звичайно, приватні підприємства, великі агрофірми, які також потребують цих професій. І коли ми спілкуємося з нашими потенційними роботодавцями, ми маємо з ними спілкуватись, і вони завжди кажуть, ми согласны вам доплачивать дополнительную стипендию. Подготовьте нам классных специалистов. Але якщо ви зараз подивитесь, це таке наболіле питання, якщо ви зараз подивитесь в парк тих навчальних засобів, на яких ми навчаємо наших учнів, це застаріла, звичайно, техніка. Ми не можемо зараз надати нашим учням змогу навчатись на якихось сучасних комбайнах, які керуються там за допомогою комп'ютерів. На жаль, це також питання до фінансування. Але треба бути, вибачте, ми зараз з вами сьогодні сидимо і якийсь трошечки таке, перепрошую, така зрада у нас навкруги, да? Треба бути, напевно, десь романтиком,
давайте,
десь оптимістом, десь вірити в те, що, ну, якщо...
Ну, от, слухайте, ми романтики, ми перед ефіром вийшли, тут дуже маленьке місто, дуже все близько, ми вийшли за місто, за стелу, побачили чудові краєвиди, поля, чорноземи, так, можливо, все-таки аграрне майбутнє в цих містах?
Ну, чому б ні? Звичайно. Можливо?
Можна, я як депутат, я на ваше питання відповім. От, ситуація в тому, що всі ці землі, які знаходяться вокруг міста, вони місту не принадлежать. Вони принадлежать взагалі Мар'їнському району, тобто селам, які знаходяться, ну, скажем так, в другом районе. И там, ну, скажем так, другой...
Это та матрешка, которая...
Да, то есть у нас еще проблема в том, относительно нашей шахты. Опять-таки, как ну, человек, знающий эту, скажем так, проблему, шахта налоги платит городу Селидово. Хоть она находится на территории города Горняк, но все средства, которые, кроме земельного налога, то есть единственный земельный налог, она платит городу Горняк. А подоходный платит по месту регистрации. Зарегистрировано ЧП «Уголь» по месту регистрации город Селидово. Соответственно, все налоги шахты уходят туда. Отсюда возникает дефицит бюджета. То есть возвращаются, скажем так, деньги уже...
И деньги же там и остаются от Селидово. Да. Вот эти вот города-матрешки, их обязательно нужно пересматривать. Вот эти вот финансы...
Созданием громад.
Только громад.
То есть, ну, тут, на каком этапе сейчас вот это создание громад, расскажите?
Понимаете, какая ситуация? То есть здесь должен быть специалист, независимый специалист. Не тот, который прислан Селидово, или тот, который не в состоянии громада, скажем так, его найти, нанять за какие-то средства. Должен, наверное, быть представитель от государства, который сможет разобраться в этой матрешке, сможет, ну, скажем так, хотя бы... Ну, объяснить эту ситуацию людям, как все выглядит, механизм, так сказать.
Просто зачем это государству, да, если все при своих? Нет, сейчас, подожди. Да, Селидову это выгодно.
Был человек, который нам и помогал в этом вопросе, вот покойный Сергей Попов, который по своей должности занимал как раз вот эту должность проблемы децентрализации в Донецкой области, да. Вот, ну, непосредственно с кем я, допустим, знаю, велся диалог, он приезжал к нам в Украинск, он как бы проникался нашими идеями, да, потому что мы как бы, ну, все равно нуждаемся в помощи, в консультации, в опыте. Но, к сожалению, так вот трагическая такая ситуация произошла, что этот человек погиб. Сейчас как-то какое-то такое вот кураторство, назовем это так, какого-то такого кураторства именно вот на государственном уровне, к сожалению, вот, ну, нет. Вот есть активисты, которые стучатся, которые говорят, а мы вот хотим, но нам нужно, мы все равно просим этой помощи.
Если да, к вам, вы сейчас скажете, допустим, нас смотрит человек, который имеет опыт успешного создания громады, если он к вам приедет, поделится опытом в рамках каких-то своих проектов, это вам поможет или вам нужны
чиновники? Нам, во-первых, это обязательно нужно, нам это поможет. Во-вторых, очень важный на данный момент это вот давление Селидова, которое видит нас в своей громаде с изъятием этих налогов. Извините, у всех децентрализация, у нас централизация, у нас все налоги идут в Селидово. Селидово, соответственно, эти налоги тратит на город Селидово. А наши города остаются ну, вот в том состоянии, в котором вы сегодня могли видеть, вы все видели своими глазами. И сказать, что общественность молчит. Вот, кстати, про эту дорогу Новоселидово, вот, которую говорили, да, то есть эта информация доносилась непосредственно в уши губернатору. Непосредственно господину Жербивскому, что давайте как-то, значит, эти подрядчики, которые так недобросовестно воспользовались нашими деньгами, да, вот выполните ли ремонт, должны быть какие-то гарантийные обязательства, где эта дорога. В итоге у нас новый суперпроект из облбюджета, опять же, с наших, простите, денег, мы поверх этой дороги положим новую дорогу.
Я вот к вам вопрос, вот, действительно очень интересно, вы из Донецка, когда переселились, недавно в Горняке, и ну, в целом эту картину видели, к чему это в Донецке, да, привело подобные, да, подобная ситуация в малых городах Донбасса. Сейчас многие из этих городов поехали в Донецк, да, и участвовали в тех событиях, помогали. Вы видите что-то хорошее, какие-то позитивные изменения? Уже 4 года прошло вот, в головах людей, в отношении к своему дому, к своему краю. Или все только усугубляется, делается хуже? Вот ваше впечатление, да, есть какая-то вот надежда у вас, какой-то просвет в этом всем деле? Потому что вот слушаешь это все, да, и такое впечатление, что вот в какой-то другой стране живешь, да, вот во Львовской, Житомирской областях там проблемы, ну, совсем другого порядка, да, а тут вообще невозможно пробить, решить элементарные бытовые проблемы, как-то организовать все это. Вот есть какие-то позитивные изменения на Донбассе или нет, как думаете?
Ну, я думаю, у людей проснулся очень сильный патриотизм к Украине, которые живут в этом районе, понимаете? Они просто не уедут никогда отсюда.
Ну вот на чем, вот, по вашему мнению, держится этот патриотизм, о котором вы начали говорить?
На наших детях, потому что дети – это наше все. Мы хотим дать образование детям. Вот мы сейчас об этом. В общем, самая больная тема.
Это чтобы у наших детей было больше возможности обучиться новым профессиям. Вот здесь вот на базе ПТУ, вот зачем его? Его нужно улучшить. Если происходит оптимизация, нужно сюда вложить, чтобы дети... Если уже мы делаем акцент на образовании, что мы будем воспитывать аграриев, когда мы с кучу, так скажем, химию, физику объединим, географию и все такое, и просто у нас будут дети совершенно не без возможности дальше стать кем-то там юристом, еще экономистом, тогда давайте здесь вложим сейчас, если уже есть политика государства, давайте здесь сейчас и сделаем это для горняка. Давайте уже есть курс правительства, есть курс в образовании.
Местные власти,
давайте
сюда заинтересованы.
Друзья, здесь вот прозвучало очень много таких довольно глубоких проблем, которые невозможно решить, конечно, в рамках одного эфира. Мы попробуем развить эти темы дальше в репортажах своих, уже когда вернемся в редакцию. Но все же что-то хорошее вокруг вас происходит, ведь нужно же что-то, что мотивирует, за что глаз цепляется вокруг. Что в горняке происходит хорошего?
Растут дети. Это самое лучшее.
Правда, ничего хорошего.
Понимаете, как я вижу ситуацию? То есть, по сути дела, ничего не изменилось. Единственное, что у людей, у многих поднялся патриотизм. Многие начали задуматься. Многие поняли, что если ничего не делать, то ничего не изменится. Но ситуация в том, что власть, что менталитет народа остался прежним. С этим менталитетом власть, опять-таки, осталась прежняя. Она в советские времена, во времена становления Украины в 90-х годах, они ничего особенно для города не делали. Сейчас та же самая ситуация, та же самая власть. Власть осталась та, которая способна манипулировать. Вот я участвовал в избирательной кампании. Наблюдателем проезжаешь к бабушке, ой, я буду голосовать за господина Ремезова, так с ее слов. А почему вы будете за него голосовать? А вот посмотри, сынок, сколько он сделал. Открывает буклет, начинает читать, а у него очень хорошая, информационная, так сказать, пропаганда его выборов. То есть,
там что он сделал, что написано?
Там указывалось, сколько сделано километров дорог, сколько проложено тротуаров, сколько озеленено и все прочее.
Она это видит вокруг, бабушка? Или это
бабушка это не видит, она просто читает. Она почитает. Она сидит, я думаю, что она даже из дома далеко не выходит, дальше магазина, скажем так.
Почему? Елку поставила за полмиллиона новогоднюю.
Вот. И получается ситуация, народ, он в большинстве своем он не мыслит. Он видит то, что ему, информацию, которую ему преподносят. Так же самая сфера бюджета, которая подчиняется городу, которой тоже можно так же самое манипулировать. И вот пока эта власть, пока не придет к власти человек, который способен, начать жить по-новому, изменить эту жизнь, найти эти все пути решения проблем, которые у нас сейчас скопились, ничего не изменится.
То есть мы сами люди так и будем. Не изменят.
Люди не готовы. Я же уже объяснил, но говорил по данному вопросу. Люди ментально к этому не готовы.
Я вам даже больше скажу, что вот вы рассказываете об этом, да, но вот в остальной части Украины вот нет этого понимания, да, то есть, так и говорят, сами виноваты, да, сделайте что-то, приложите какое-то усилие, почему вы вот это терпите,
Хорошо, сами мы протянем трубу с газом и подключимся.
Дело в том, что инициативная группа, она очень мала.
Вот, критической массе людей.
Создать, скажем так, эту громаду, организовать людей, это непросто. В большинстве своем люди уже они не верят ни во что.
Смотрите, даже сегодня прозвучала одна фраза про упоминание о заявлении Порошенко. Вот коллеги, пока мы ведем эфир, они нашли уже этот фейк, который очень, кому интересно, можно почитать истокфейки.
О детях в подвале,
О якобы детях в подвале. Это чистая манипуляция Первого канала России, но ее здесь обсуждали. То есть она заходит, грубо говоря.
Давайте так. Если уже будет, наверное, думаю, это будет очень интересно вашим телезрителям. Вот эти все фейки. Вот тот самый первый фейк, который Тимошенко говорила, оградить нас колючей проволокой.
Вчера в Маринке мы слышали, опять упоминание об этом.
Вот это из того же разряда, из того же распятого мальчика, из тех же, прошу прощения, изнасилованных бабушек и монтажной пены на блокпостах. Это все на полном серьезе. Я вам сегодня рассказывала о том, как в 2014 году мы уже начали приглашать на какие-то воспитательные мероприятия военнослужащих, которые зашли уже в город. Абсолютно на полном серьезе приїхала до нас прикордонники, вони сиділи, розповідали щось про себе, що вони звичайні люди. Вони показували там якісь свої там фотографії в якихось телефонах. І наші учні, не дивлячись про те, що ми розповідали завжди якусь там, знаєте, про якісь великі високі матерії, вони, коли звернулися військові, сказали, чи є у вас якісь запитання, перше запитання було, ви їдіть дітей? Кроме шуток, кроме сміха, плакати хотілося. На повному серйозі. Вот, нічого не нужно делать, пропагандируй. І за дня в день капай, все. Вы едите детей. Следующий вопрос. Вы когда приходите в магазин, они спрашивают, они не боясь, спрашивают это у военнослужащих. Вы когда приходите в магазин, вы платите деньги? Ну, він каже, так, звичайно, плачу. А они говорят, а зачем, у вас же автомат есть. Понимаете?
Они это где-то услышали из новостей или дома, или
я думали, не могу говорить о том, где это услышали. Одне питання про те, що ми говоримо тут, в стінах нашого закладу освіти, про те, що ми говоримо такими великими фразами, про те, що треба державу любити, про те, що вона в нас найкраща, що вона в нас єдина, що це найкрасивіші кольори в світі, а те, що вони виходять за межі нашого закладу, вони приходять додому, вони дивляться телевізор, вони спілкуються в соціальних мережах, вони спілкуються зі своїми батьками і... Сколько бы вы настукали головой об стену? Так.
Я хочу добавить, что зачем много говорить, если у нас по эфирному телевидению вещают процентов, наверное, 70 российских каналов. То есть российские, ДНРовские, те, которые эту пропаганду несут. Естественно, не нужно говорить о детях.
Это спутники или это...
Это антенна, это эфирное, кабельное, эфирное телевидение. Эфирную, на антенну, обычную антенну. Телевизор берет процентов, наверное, 70 российских каналов, только, наверное, 30 украинских. Да, у нас в городе есть кабельное, но это кабельное не смотрят бабушки, это кабельное не смотрят другие... это платно, да, другие категории народа. Основные смотрят это телевидение, оттуда войдет вся эта информация. Естественно, сарафанным радиором распространяется по другой категории людей. И вот что обидно, что в этом плане как раз... Государство должно было сработать на опережение.
Ну, это надо понимать, все та же вышка на Петровке в Донецке, которая каждый город, куда мы не приезжаем, прифронтовой, везде прием идет эфирного телевидения. Спасибо. Мне кажется, еще важно упомянуть уже в самом конце, мы не затронули сегодня эту тему, но все-таки напомнить нашим зрителям, что Горняк за время войны все-таки попал под обстрел в 2015 году. Здесь было 5 погибших среди местных жителей, так что хотя сейчас это более тыл, но все-таки война тоже серьезно зацепила этот город.
Еще наши слушатели очень сокрушаются, что говорит старшее поколение, да, взрослые люди, молодежь молчит, пишут, навчить молодь говорить, вот это выглядит как байдучесть, да, это такое просто коментарий.
А це нас так
більш старше. Ну старше з
порівняно більш
останнє, що би я хотів. Нас смотрят люди, может быть, других регионов Украины, да, из-за рубежа. Чем они могут вам помочь?
Я бы хотела сказать, что в наших инициативах мы бы хотели, чтобы нам давали удочку. Не надо нам этой гуманитарки, не надо нам этих подачек. Дайте нам удочку, которая поможет нам зарабатывать. Понимаем, что и сами должны что-то делать, но тем не менее хотели бы, чтобы здесь какие-то проекты были, которые позволили бы нам здесь развиваться, работать, чего-то строить нового. Мы не просим гуманитарки, не нужно делать из нас людей-потребителей. Это унижает.
Сейчас проект в Киеве Lingua Skills, они сейчас всю Украину учат английскому языку. Таких проектов, онлайн-проектов требуют такие маленькие городки, как мы. У нас очень много творческих детей, которые могут рисовать. Они могли бы быть дизайнерами запросто. Пожалуйста, учите наших детей.
Я думаю, я делаю ставку все-таки на наших детей. Дивіться, у нас є лауреати міжнародних конкурсів з музики. У нас є чудовий колектив зі спортивної гімнастики. У нас дуже класні футболісти. У нас є спортивна школа, у нас є будинок дитинства, будинок дитячої творчості. У нас є музеї в школі там учні самі створили. У нас учні створюють проекти якісь, в які виграють на рівні області. Також у нас є, я щось я хотіла сказати ще. Тобто ми маємо робити ставку саме на наших дітей. І якщо будуть залучатись якісь державні програми для того, щоб вдосконалювати вміння і навички нашого майбутнього, ось це і все, ось на це треба робити акцент.
Вийшло все таке на позитивну ноту. Досить проблемний у нас вийшов сьогодні ефір, хоча збиралися шукати хороше, але тим не менше, ну, життя є, яке воно є. Мені здається, важливо, що сьогодні глядачі і слухачі, які знаходяться далеко від Донбасу, вони побачили вас такими, як ви є, і от віртуально завітали в це місто без купюр в прямому ефірі.
Ще хочу додати про спротив, який чиниться тим, хто активний. Як казав Григорій Сковорода, чим сильніше стеля стискає дерево, тим сильніше воно дметься до гори. Вам такого бажаємо. Спасибо, це був прямий ефір із Горняка. Встретимося в следующем городе.
Ви слушали «Донбас Реалії».